подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст и участник нашей сегодняшней передачи российский социолог Сергей Борисов. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Я хочу напомнить, рассказать о том, что в 2019 году Сергей в соавторстве с Юлией Юшковой-Борисовой выпустил книгу «Понять Беларусь. Записки странствующих социологов». Сергей и Юлия в течение нескольких лет изучали белорусское общество, и вот результатом этих исследований стала книга. Насколько я знаю, недавно вы, Сергей, с коллегами провели серию новых исследований в Беларуси и в России, в основном сфокусированных вокруг политической ситуации в Беларуси, протестов в Беларуси и двусторонних отношений. Давайте сначала как бы техническую сторону. Как и когда проводились эти исследования?
Дело в том, что тут небольшая предыстория потребуется. Дело в том, что когда вышла наша книга, книга была сделана на исследованиях, сделанных, собственно, без заказчика, то есть по нашей инициативе, за счет наших собственных ресурсов. Но потом, когда книга была прочитана и в Беларуси, и в России, естественно, она вызвала интерес определенный, в том числе у каких-то инстанций, которые, так сказать, занимаются этими вопросами. И нам стали поступать заказы на проведение социологии в Беларуси. И в прошлом году, весь вот этот бурный год, 20-й, да, мы получали некоторые заказы. Разумеется, Беларусь была закрыта для очной социологической работы, но мы, люди, так сказать, достаточно изворотливые, вот, и мы придумали, как все-таки можно работать, проводить телефонные опросы, в том числе с территории третьих стран, несмотря на активное противодействие со спецслужб. Ну, это целая такая детективная история, как все это обходилось, как все это решалось. Тем не менее, вот у нас есть такая хорошая база социологическая по прошлому году, и телефонные опросы, и интервью. К сожалению, я вот хочу быть правильно понятым, я не хочу выглядеть, знаете, кокеткой такой, которая говорит: ах, вы знаете, у меня есть данные, но я вот вам не дам. Есть права заказчиков. Я просто прошу меня правильно понять. Я бы с огромным удовольствием сказал вам гораздо больше, чем вот имею право согласно, так сказать, договорным обязательствам. Ну, где-то, может быть, я постараюсь там, знаете, наполовину ботинка заступить за черту, между можно и нельзя, но попрошу здесь. Вот. Однако же, весной этого года, в феврале, мы стали активно контактировать с Центром новых инициатив, белорусской экспертной структурой. И вот мы дообщались до идеи, что все-таки хорошо бы сделать что-то такое именно для публичного оборота. Но поскольку и у нас, у них, так сказать, своих ресурсов таких больших нет, мы придумали сделать вот какую штуку. Значит, провести в режиме онлайн цикл фокусных групп в России и Беларуси. Сейчас, поскольку контактным способом работать социологи не могут, понятно, что мы не можем рисковать людьми там, собирать в одной комнате, скажем, 10 респондентов, да, одновременно, вот, как мы это делали всегда. Вот. Сейчас мы делаем это онлайн. Это, конечно, приносит определенные ограничения, но здесь есть и некоторые плюсы. Мы можем в рамках вот одной, так сказать, сессии, одной группы сводить респондентов из разных регионов, что, конечно, тоже дает эффект. Вот в результате, значит, нашей договоренности в марте месяце, в течение этого марта, мы такую работу проделали. Мы сделали 12 фокусных групп в России, причем с учетом всех основных регионов, то есть Урал-Сибирь, Поволжье, Юг, Москва, Питер, и отдельно там были вот приграничные регионы Брянск-Смоленск. То есть мы соблюли в данной ситуации вот географическую выборку и сделали 7 групп в Беларуси. Там было 2 группы в Минске, Потом две группы – это Восток, Витебск-Могилев, Гомель, две группы Гродно-Брест, и специально одну группу сделали в Пинске, потому что ну, у нас какое-то особое отношение такое, к Полесью, к Пинчукам, к Полешукам. Мы как-то считаем, что это все-таки немножечко отдельные люди в Беларуси, и исследователь должен уделять им особое внимание. Вот такая вот, вот предыстория. Значит, мы договорились с Центром новых инициатив, что мы обнародуем эти данные. Можем другое дело, что это же не опрос, у нас нет цифр. Понятно, что публика всегда ждет цифр.
Ну да.
Это фокусные группы, здесь наши результаты – это слова. Слова и выводы. Ну, понятно, что здесь уже какое-то появляется допущение интерпретатора. Вот. Но, тем не менее, результаты были получены очень интересные, очень важные, очень своевременные, я бы так сказал.
Мы... Сергей, я еще раз вас перебью. То есть это весна этого года. То есть
это март, да. Полевая часть исследований – это март, вот, то есть 2 месяца назад.
Понятно. Так, и вот что вы сказали, что очень интересно. Тут интересно было бы услышать, насколько это соотносится с тем, что вы писали в книге.
Вы знаете, тут вот как. Дело в том, что наша книга, она была основана не на политических исследованиях. Так? Наш акцент, когда мы заходим в страну, погружаемся в нее, мы делаем на культуре и ментальности. Понятно, что сквозь призму культуры и ментальности начинает просвечивать и политическая проблематика, и экономическая проблематика, и там внешнеполитическая, скажем. Но мы держались вот здесь. Сейчас, когда мы работаем больше по актуальной политической тематике, конечно, это ну, другой материал, это как бы другое мышление немножко. Но в принципе говоря, сказать, что что-то такое перевернуло наше представление о Беларуси, нет. Хотя, я не скрою, когда мы в 2016 году первый раз мы приехали, и вот в 2017-2018 году были исследования, вот в обществе ощущалось, конечно, достаточно сильное внутреннее напряжение. Какие-то, наверное, подземные толчки они ощущались. Но в целом все-таки предвидеть то, что вот 2020 год будет таким, каким он стал, было очень сложно. Я не хочу из себя, знаете, сейчас строить там оракула, говорить, ага, вот мы... Нет. Напряжение ощущалось, что общество подходит к некой развилке. Вот приближение этой развилки, да, оно ощущалось. Но мы же как бы присмотрелись в Беларуси, поняли все про белорусскую фирменную померковность, и поняли, что белорусы могут на развилке топтаться достаточно долго. Вот, размышляя о том все-таки, как куда повернуть. Поэтому предсказать, что события вот так лавинообразно будут развиваться, нет, не буду сейчас, вот я говорю, хвастаться и говорить, что да. Хотя, я говорю, прямых противоречий с тем, что мы написали, нет.
Ну, а вот все-таки... Какие особенности вот этих опросов, вот этих фокус-групп в Беларуси? Давайте все-таки сначала про Беларусь.
Вы знаете, белорусские граждане сейчас достаточно охотно, я бы сказал, даже с некоторым таким энтузиазмом отзываются на приглашение участвовать в исследовательских процедурах. И когда мы проводим, скажем, телефонные опросы, то процент отказов очень невелик. Ну, обычно вот считается, что там если 10-15, это нормально, да? Если там уже больше 20, тут уже надо присматриваться, почему люди отказываются. Здесь, в принципе, это вписывается в нормальное. Причем люди самых разных политических взглядов, они хотят высказаться. Вот и какой-то особенной такой боязни тоже я не замечал. Когда мы приглашаем людей уже для более таких серьезных форм, изучение, ну, таких, как фокусные группы, все-таки там примерно полтора часа такой беседы, да, человек, ну, лицо-то же видно, да, Вот. Здесь тоже люди редко отказываются. Здесь технические возможности иногда играют свою роль. Не у всех вот, есть возможность так вот в Zoom поработать. Вот. Конечно, мы стараемся, чтобы выборка была не, ну, не только соответствовала там, соотношению по полу, возрасту, образованию и географии, но и она учитывала вот сложившийся политический расклад. Ну, очень условно, да, я в кавычках говорю, что там были представлены и люди, люди протеста, и ебатьки, так называемые, как они сами себя называют, и люди колеблющиеся. Это очень условно. Конечно, когда мы работаем вот таким вот образом, это условно. Но я вам хочу сказать, что да, действительно, люди, представляющие разные точки зрения, да, они у нас фигурировали, были какие-то споры, дискуссии. Понятно, что когда вот в той накаленной атмосфере, да, которая существует в Беларуси, когда люди чувствуют, что вот их свели где-то вместе с носителем противоположной точки зрения, даже, может быть, враждебной ему, ну, конечно, они реагируют, они, это же живые люди. Вот. Но это уже искусство модератора, как мы можем это все смягчить, дать возможность высказаться всем, не превращая это ну, в какую-то, знаете, такую перекличку, там, перестрелку, словесную поножовщину.
Сергей, ну а вот все-таки вы можете что-то рассказать из того, что ваши заказчики могут разрешить? Ну вот что у вас получилось? Каков результат?
Значит, смотрите, ну, во-первых, обнаружилось, что отношение к одним и тем же событиям в России и в Беларуси очень разное, гораздо более разное, чем можно было бы предположить. Хорошо ли это, плохо ли это, может быть, не хорошо, не плохо. Но самый главный вывод, который вот из российских фокусных групп мы вывели, да, что сама по себе тематика белорусская, вот что происходило в 2020 году в Беларуси, ну, как бы продолжает происходить, потому что сюжет не завершен исторически. Вот россияне знают об этом немного и не очень стремятся узнать. Вот белорусских собеседников, наших партнеров, иногда это задевает. Потому что то, действительно то, что происходит в Беларуси, я понимаю, это, ну, в общем, такой цивилизационный сдвиг. Это то, что, может быть, там раз в век бывает со страной, и то не обязательно. Вот. Поэтому, когда ты внутри этого процесса, ты это чувствуешь. Ты можешь это приветствовать, ты можешь этому ужасаться, как угодно, но ты понимаешь, насколько это важно. Вот, ну, как хотите, реагируйте, но вот в России на это смотрят, ну, не то, что безразлично, но довольно отстраненно. Хотя все, конечно, говорят, что Беларусь – это самая близкая для нас страна, это самый родственный для нас народ. И это говорят люди всех возрастов. И старше те, кто как бы, ну, вроде бы должен быть пропитан, да, вот этой вот пропагандой там интернационализма, братства народов, вот этой всей риторикой. Но и люди молодые, среднего возраста, они говорят об этом другими словами. Они уже используют другую лексику. Вот это понятие такая братско-семейная риторика, она потихонечку уходит, потому что, ну, она мало что объясняет. Хотя на самом деле людям очень интересно обсудить вопрос. Вот это братская страна или это партнер, союзник, там, например. И вот вокруг этого начинается очень интересная дискуссия. Здесь возникает различие. Вот, вот я еще раз вернусь к тому, что, понимаете, но тут, да, наверное, Белоруссия и народ Беларуси мог бы рассчитывать на более заинтересованный, более сочувственный отклик. Я сейчас не говорю о том, кто как оценивает, да, но само внимание могло бы быть больше. Но учтите, пожалуйста, что просто Россия, российское общество, российское общественное мнение сейчас переживает очень тяжелый период. Это период глубокой общественной депрессии. В этой ситуации, ну, грубо говоря, вот не до внешних вот этих вот аспектов, к сожалению, вот так.
Сергей, а может это объясняется, ну, это моя гипотеза, ну, скажем так, геополитическим или каким-то иным весом для русского общества, российского общества Беларуси. Ну, условно говоря, Украина – это всегда важно. Мы помним эту знаменитую формулу Бжезинского, что без Украины Россия никогда не возродится как империя. Такое впечатление, что это золотыми буквами, так сказать, написано и на Госдепартаменте, и на МИД России. Это все помню.
Ну, да.
Вот. И в этом смысле события в Украине, и Майдан, и теперешнее, оно воспринимается очень остро. Это накачивает и пропаганда, конечно. Вот. Но это важно. А Беларусь не важна. Вот. Потому что Беларусь не важна сама по себе. Да?
Знаете, нет, и да, и нет. Тут вот что подспудно ощущается. Понимаете, отношение россиян к странам постсоветского мира, да, ареала, и даже шире, скажем, там постсоциалистического, потому что тут тоже есть какие-то глубокие, может быть, подсознательные иногда проявляются установки. Значит, Украина и Беларусь массовым россиянинам и, соответственно, нашим политическим классом, они воспринимались до недавнего времени не просто как вот, ну, бывшие колонии. Я слово «колония» употребляю в нейтральном смысле, не в ругательном. Да? Было понятие там «национальные окраины». Что имелось в виду? Ну, вот азиатские республики, вот кавказские, вот даже прибалтийские окраины. А вот Украина и Беларусь – это как бы часть метрополии. Вот мы единая метрополия. Вот. И для подавляющего большинства людей события на Украине почему были травмирующими и остаются травмирующими, да? Потому что люди думают, ну как же, ну мы же вот мы же относились к вам как к себе, а вы-то вот что. Ну и тут уже начинается. Вот. Беларусь, конечно, как страна более спокойная, более выдержанная, страна, ну, не склонная вот к каким-то острым таким, вот, знаете, вот самовыражениям, да, вот. Конечно, она украинской темой отодвинута, но я вам хочу сказать, это, кстати, вот очень важный второй вывод. Начинаешь говорить с людьми о Беларуси, тема все равно быстро очень касается Украины. То есть вся информация, которая идет из Беларуси, она как бы проходит через некий фильтр. И вот поскольку тема Украины, она болезненная, вот независимо от того, да, кто как относится к теме там, Крыма, к теме Донбасса, тут большой разброс существует в России, и многие россияне просто сами очень противоречиво к этому относятся. Вот. Так вот, но вот белорусская тематика, если бы мы могли представить лабораторно чистый такой эксперимент, ситуацию, что вот мы Беларусь рассматриваем как таковую в чистом виде. Я думаю, что многое было бы проще, кстати сказать. Но от украинского зеркала, вот через которое, да, вот это отражается, никуда не уйдешь. И многие люди говорят, да, там, да, белорусы, вот они молодцы, они поднялись, да, они их возмутило, там, что на выборах, то все. Но как бы вот не было Майдана. Даже вот эти люди, понимаете, они говорят, вот как бы не было Майдана. Конечно, человеку нужно было спросить, а что ты имеешь в виду под Майданом-то, да? Но Майдан – это уже такой сложившийся, знаете, образ, он плохой. Не в том смысле, что на Майдане все происходило плохо, да? Но что вот само по себе развитие событий вот такое, оно не просто конфликтное, оно кровавое, оно жестокое, оно раскалывающее, оно плохое. Майдан – это плохой образ. И дело не только здесь, в пропаганде. Пропаганда, безусловно, свою роль там играет и сыграла, но, тем не менее, все-таки это попадает в какие-то, вот у россиян, в какие-то глубинные ментальные такие вот их очень дорогие им вещи. Вот. И поэтому отношение к Беларуси, оно опосредовано вот этим вот. Вот бы не было Майдана.
А вот скажите, насколько все-таки вот общественное мнение на этих фокус-группах, насколько оно фиксирует, ну, все-таки отличие Ну, вот это известный тезис, который звучит о том, что белорусская революция, белорусские протесты не имели как бы геополитического измерения. Ну и действительно, было много бело-красно-белых флагов, но не было, или были единицы буквально, европейских флагов Евросоюза, которых было очень много на Майдане. То есть, в общем-то, посыл, скажем, людей на Майдане, ну, мы помним, как так сказать, кто не скачет, то и москаль. Да, это говорилось не каждый день, но это говорилось. В Минске, в Беларуси этого не было, и в Беларуси мы помним прекрасно, как так сказать, в Минске люди выходили с плакатами «Хабаровск, мы с тобой».
Угу.
А над Амуром под бело-красно-белыми флагами, ну это сюр совершенно, так сказать, люди скандировали «Живи Беларусь», русаки. Вот. И тем не менее, несмотря на вот это, вы говорите, что вот это в целом общественное мнение как бы не замечало эту непохожесть на Майдан.
Да, да, к сожалению, да. Вот это, знаете, такой вот укрупненный взгляд, вот человек там с высоты птичьего полета смотрит, и детали там сливаются. Я хочу сказать сейчас одну очень важную вещь. Ой, понимаете, россияне в целом вообще не поняли, а что было в Беларуси в 2020 году. Не поняли. И, ну, понимаете, человеку всегда нужно довести объяснение до каких-то простых слов. И вот даже когда, собственно говоря, я лично вел группу, да, я предлагал, я говорю, а как вы, какими словами вы можете описать то, что происходило там? Восстание, бунт, беспорядки, протест, революция. Есть масса слов, которые можно попробовать как-то наложить, да, на эту информацию. И человек уже всегда хочется в какие-то рамки, понятные ему, эту информацию уложить, тогда ему хорошо. Если она не укладывается, он ее так или отбрасывает. В общем, короче говоря, это ему некомфортная ситуация. Так вот, и тут начинался разброс большой. Выяснялось, что, во-первых, россияне, даже те, кто действительно сочувственно относится к протесту, они не понимают корни и причины этого протеста. Ну, где-то как-то они говорят, да, про достоинство, про выборы, но в какую-то более-менее связанную картину это не складывается. И это очень большая проблема и для Беларуси, и для России. Извините, я просто хочу сказать, что и когда после этого я проводил группу в Беларуси, и я тоже задавал такие вопросы, да? Ну, мы это исследовали и в течение 2020 года достаточно серьезно. Вот как белорусы это называют, какими словами, через какие образы, а там потом же за образами-то архетипы стоят. Вот что интересно и важно на самом деле, да? Вот, для политического анализа и для планирования возможного каких-то действий. Потому что все равно наше сознание очень привязано к архетипам сложившимся. А их не так много. Вот. Так это что? И вы знаете, вот и белорусские-то наши респонденты, они начинали плыть в этом вопросе. То есть не в том смысле, что они сами этого не чувствуют, но это не отлилось в какие-то ясные, вот такие понятные формулы, когда ты просто сказал слово другому человеку, да, и он тебя понял, ты не должен расшифровывать. Ему может это нравиться, тебе может это нравиться, ему не нравится, но вы понимаете, о чем вы говорите. Вот, и есть такое впечатление устойчивое у меня на уровне вывода, что как бы белорусская, ну, назовем это революция, да, условно скажем, революция, она как бы сама себя до конца не осознала. Может быть, так и не бывает, что она, революция, там себя осознается именно в момент, когда она совершается. Может быть, и контрреволюция себя не осознает в этот момент. Но сейчас мы живем в таком мире, когда информация же быстро циркулирует. И нужно все время думать о том, вот, о рамке. Ты подаешь информацию, сразу думай о рамке. Может быть, даже слишком уважительно иногда мы думаем о людях. Вот мы расскажем им, как обстоит дело, а они сами сделают выводы. Не-а. как социолог, я, к сожалению, должен сказать, что не сделают выводы. Люди все равно будут искать простых объяснений. А сейчас пока их нет.
А вот скажите, вы говорили о том, что россияне не очень понимают, а у них не возникает совершенно естественное, вроде бы, объяснение через свой собственный опыт. Вы проводили в марте опросы. Угу. Перед этим была зима имени Навального, скажем. Угу, угу. Массовые протесты по всей России, там тысячи людей задержаны, сам Навальный в тюрьме. Весь год прошлый были протесты в Хабаровске Фургала, в поддержку Фургала. Почему у людей не приходило в голову, ну тогда вот у белорусов было то, что вот у нас было зимой. Вот мы выходили за Навального, они выходили против Лукашенко, там, за, я не ведаю, за Тихановскую. Такое объяснение было?
Конечно, мы это изучали очень серьезно. Но, понимаете, социолог, он как бы не может подсказывать. Да? Тут должна быть спонтанная реакция. Если у человека в актуальном сознании оно выходит. Если этого нет...
Так я вас спрашиваю, это есть или нет?
Скорее нет, чем да. Почему? Здесь есть две причины обе серьезные. Во-первых, политическая повестка в Беларуси и в России, она на самом деле очень разная. Просто мы в разной фазе. Вы на подъеме, мы сейчас в яме, в депрессии, да? И ожидать одинаковых реакций, одинакового поведения от общественности сейчас не стоит. Понимаете, да, конечно, есть внешние аналогии. Вот Хабаровский протест, насколько я его понимаю, все-таки регионами России я занимался достаточно долго, все 90-е, там, 2000-е годы, вот. А он другой. Он по природе своей другой. Это именно вот российская особенность вот этих удаленных регионов со своим самосознанием, со своей особицей и с очень болезненным восприятием вмешательства центра в те вопросы, которые они считают своими. Да? То есть Россия очень централизованная страна, но все равно регионы, территории очень четко чувствуют вот эту границу между можно и нельзя, и иногда начинают остро реагировать на какие-то там действия центра, которые, казалось бы, вроде бы, там по отношению к вам делали гораздо более плохие вещи, вы молчали, а тут вот вы что-то вдруг вздыбились. Вот это особенность России. В Беларуси этого нет. Беларусь не очень регионализированная страна, не очень крупная, и вот это вот происходит. И второй момент еще раз. Понимаете, Навальный... Я хорошо отношусь к Алексею Навальному, достаточно высоко ценю его человеческие качества, но как политический проект Навальный пока это еще, знаете, вот абрис такой, да? Людям пока непонятно. Он не народный герой пока. Более того, его поведение, оно у многих вызывает такое глухое раздражение, типа, ну вот, тут он пошел на Голгофу, видите? Это очень сложное отношение. В Беларуси, по крайней мере, как мне это видится, другое. То есть есть яркие люди, есть та же Тихановская, есть Бабарико, там есть Колесникова, вот, которые уже показали себя конкретным действием политическим. Да? Они уже дали протесту свои имена. Свои имена и свои лица. Вот. А Навальный пока российскому протесту, вот этому глухому, который там бродит где-то в недрах, там, и он когда-то выйдет на поверхность. Но выйдет ли он с именем Навального на устах или с каким-то другим, или еще с чем-то, вот уверяю вас, никто не может предсказать. И это не будет белорусский сценарий. Поэтому я бы не впадал в обаяние аналогий.
Тогда вот давайте у меня вопрос все-таки без не аналогии, а по поводу одной вашей реплики. Когда вы сказали, ну, Беларусь же на подъеме, вы в марте проводили опрос. Вы проводили не в прошлом августе, вы проводили не в сентябре. Вы проводили в марте, когда, ну, вот как бы физический протест на улице, ну, уже, собственно, исчез.
Люди уже приняли решение. Они уже внутренне простились с Лукашенко. Большинство. Ну, я говорю сейчас не только об этом нашем исследовании, да, потому что у нас последний, скажем, замер телефоник был в декабре, да? То есть, как, ну, когда уже наступила зима, холод, там как бы массовые протесты прекращались, там действительно мы зафиксировали вот этот вот переход, знаете, как бы от фронтовых действий к партизанским, условно говоря. Но это, знаете, как бывает, вот в семье нелады, вот супруги то и дело близки к разводу, да, вот, но что-то их удерживает. Ну, какие-то, может быть, житейские обстоятельства, я не знаю, ну, мало ли что, в конце концов. Угу. Вот. Но наступает момент, когда все-таки внутренне они принимают решение, да, что ну, нам не жить. Да? Вот. Опять же, их обстоятельства могут держать. И бывает же достаточно долго это происходит, да? Вот. Но решение-то внутри уже созрело. Уже как бы фактически, вот это, фактически союза нет, да, людей. И вот в Беларуси вот очень хорошо объясняется вот этим образом сейчас состояние. Общество в массе своей, не меньше половины общества, оно приняло вот это решение, оно не считает фактически Лукашенко президентом, ну, политическим лидером, скажем так, да, это же дело-то не в должности. И дело даже не в любви, не любви. Многие ведь, допустим, очень долгое времени недолюбливали, имели какие-то претензии к Лукашенко, но терпели. Терпели. А потом терпелка кончилась.
Вот. А вот скажите, вот это вы определяете, замеряете, в том числе и на настроениях его сторонников? Они тоже понимают? Да.
Там вот, как, вот какая штука, смотрите, вот его сторонники, ну, всех людей, которых можно назвать более-менее, ну, опять же, вот мы используем термин «ебатьки», но они же сами его придумали, да, вот, значит, поэтому это примерно четверть населения. Она очень внутри себя разнородная, да, там есть там 12-15%, вот это твердое ядро, которое на все готово, только бы был Лукашенко, для них он бог и так далее, так, да, и любое насилие, направленное на там, его противников, оно в их глазах совершенно оправдано. Вот. Это 12-15%. А вот еще одна фракция – это люди, которые, в общем, понимают, что Беларусь подходит к какому-то очень важному рубежу своей жизни, и дальше будет жизнь без Лукашенко. Вот это вот Беларусь после Лукашенко, да? Они понимают, что она уже близка. Но они хотели бы, чтобы вот как-то это произошло мягко. Их пугают протесты. Они, допустим, понимают, что Лукашенко уходящий, но вот те, кто могут прийти, им по каким-то причинам не нравятся, не устраивают, пугают они их и так далее. То есть вот эта вот часть... Кстати сказать, в Беларуси, я думаю, что это тоже вот следствие национального характера, достаточно популярна у людей идея договоренности. Понятно, что вот эти бурные события лета-осени года, когда власть пошла на беспрецедентную такую агрессию, очень часто, по сути дела, такую неспровоцированную, да? Неспровоцированную, но, может быть, даже не мотивированную, конечно, это очень многих, во многих людей породило такой, ну, внутренний огонь, пепел класса, да, который стучит в сердце, и он исключает возможность каких-то договоренностей. Но я вам скажу, вот это предположение, как хотите к нему относитесь, но в обществе есть и увеличивается потихонечку поддержка идеи договоренности. Договоренности, компромисса, круглого стола, как, ну, чего угодно, как называйте, по пактам Монклоа и так далее, и так далее, что все-таки, вот все-таки для белорусов очень велика ценность стабильности, в самом хорошем смысле, да. Когда мы, например, замеряли разные формы протеста, я вот сейчас тоже скажу, ну, и давали разные варианты. Вот там, вот митинги, вот туда-сюда. Ну, допустим, там 60-65-70% говорят «да». А забастовки? И то тут вдруг, опа, цифра съезжает там 25-30. Те же самые люди, которые готовы идти на довольно решительный публичный протест, против забастовок. Почему идея Тихановской в свое время, да, всеобщей стачки провалилась? Потому что они, видимо, социологию не проводили. Вот. Потому что люди, как я, вот это уже моя версия, как хотите относиться, они не хотят разрушать экономику, они не хотят разрушать страну. Типа Лукашенко-то уйдет, а страна-то нам останется. Вот. И идти до конца вот так вот весь мир там до основания мы разрушим, а затем вот это совершенно не по-белорусски. И где-то, мне кажется, вот эта идея хоть как-то договариваться, я понимаю, что ситуация такая, что иногда кажется, с кем там договариваться, как там, да вы что. Вот. Но она где-то под кожей бродит.
И еще один вопрос. Отношение к России. Ну, вы уже сказали о том, как россияне смотрят на белорусские протесты. Mm-hmm. А как белорусы смотрят на Россию, на россиян, на Путина, вот после всех этих бурных событий? Mm-hmm. И опять же, в сравнении с тем, что у вас было, что у вас получалось в книге 19-го года.
Ну, да, конечно. Нет, ну я могу здесь смело достаточно говорить, что, например, вот если мы берем данные там опроса апреля, и у нас был апрель, сентябрь и декабрь, да? Вот. Там вот что произошло. Отношение к России как к стране, оно ухудшилось, но не сильно. Отношение к руководству ухудшилось примерно вдвое. Это понятно. Тут вот существует устойчивое такое мнение, причем и у противников там нынешней власти, и у сторонников, что Россия поддерживает Лукашенко. Я немножко знаю как бы людей, ну, из круга там принимающих решения. Я вас уверяю, они так не считают. Они не считают, что они поддерживают Лукашенко. У них, ну, во-первых, опять же, белорусская тема сейчас не на первых пунктах, да, в повестке дня. Вот. Как-то считают, ну, ладно, там вроде... Это же не Карабах, там же не тысячи погибших, да? Вот. Даже вон Киргизия с Таджикистаном пару дней постреляли друг друга, и то объявили, что там 60 убитых. Я думаю, что это надо умножать на 3, на 5, как всегда, когда мы говорим про Азию. Вот. А белорусы, ну, вроде там пока никого не убивает, ну, ладно, не до этого, там ничего такого не происходит. Вот. И при этом они считают, что они ведут достаточно хитрую, ловкую игру, что они, значит, наконец-то Лукашенко. А Лукашенко ведь им очень сильно надоел за много лет. Но он всем надоел своим вот этим стилем. Да? Он кому хочешь надоест. Он там, я не знаю, монахам надоест терпеливым, я не знаю. И поэтому, конечно, российское руководство никакой там особой любви, уважения давным-давно уже нет. Но они считают, что раз человек контролирует ситуацию, надо исходить из этого, с этим считаться. Там нет поддержки. Ну, в их головах так, да? А с белорусской стороны это видится по-другому. И ожидания-то были другие. И более того, был очень мощный и остается мощный запрос на модерацию, на посредничество со стороны России. Именно со стороны России прежде всего. То есть, да, и там европейские страны тоже фигурируют в этом качестве. Но в целом общественность, причем по обе стороны баррикад, они в целом, большинство и там, приветствовали бы активную посредническую деятельность со стороны России. Вот от этого руководство России пока воздерживается. Ну, бог им судья, что называется, я не политик, не могу говорить, но мне кажется, что если бы были предприняты шаги в эту сторону, они были бы одобрены белорусской общественностью, потому что вот этот вот раскол, потому что раскол-то глубокий, раскол-то цивилизационный на самом деле. По сути дела, сейчас две страны в одних границах. Да? Он некомфортен для белорусов. Он им, как, знаете, гвоздь ботинки. Да? Они хотели бы что-то с этим сделать. Вот. А что с этим сделать? Вот. Поэтому российские политические руководители, когда они вот на это все смотрят, у них это немножко... плохо, как это говорят, плохо заходит в голову, да, потому что белорусский кейс, он же идет поперек, там, ну, вот этой конфронтационной картине мира, да, которая сейчас идет. Беларусь, она за Россию или против России? Ну, был какой-то глупый вопрос. Беларусь, она за Беларусь. Вот. И при этом, конечно, белорусы воспринимаются в России как единственный, может быть, народ, который не несет в себе угрозы. Вот это, кстати, очень важный актив, важный капитал. Не дай бог России протратить вот это, да, отношение к Беларуси. Да, тут есть оттеночек, знаете, такого немножко отношения вот как к младшему братику. Да? Это не очень хорошо само по себе. Вот. То есть, ну вот, есть у нас такие родственники, они такие милые, приятные. Вот это вот. Вот. Белорусы-то уже выросли из этого. Белорусы-то уже стали взрослой нацией, вот, пройдя через вот это горнило. А для россиян, особенно для руководства, это, ну, вы знаете, очень часто взрослые, они не замечают, когда, знаете, там, ой, Вася, а ты уже большой такой, а Вася там 30 лет уже, у него своя жизнь, а они еще помнят, как они приходили в гости, и Васю ставили на табуретку читать стихи.
Сергей, а вот вы уже сказали о том, что как бы обе части белорусского вот этого расколотого социума, в общем-то, позитивно относились бы к некой модерации России этого кризиса. А они готовы на то, что Россия при этой модерации будет, разумеется, отстаивать свои интересы. Они на это готовы, вот эти люди, особенно если это люди, скажем, ну, прозападной ориентации. А даже если и нет, ну, в общем, как бы впусти к себе Россию в качестве модератора, она себя не забудет.
Конечно. Нет, никто себя не забудет в этой ситуации. Вот. Нет, вы знаете, вообще, вот, скажем так, разделение вот внутри белорусское, да, скажем, за власть, там, против власти, и разделение вот по внешней ориентации, оно в Беларуси, в отличие, скажем, от той же Украины, не очень совпадает. Более того, поскольку белорусы в массе своей, они не хотели бы вообще делать какой-то однозначный выбор. В этом, кстати, Беларусь очень похожа со второй страной, которой, так сказать, мы с Юлией плотно занимаемся, с Молдовой, да? Вот. Это как-то, ну, вы даете вопросы, например, вот вы за какой ориентацию, за Запад или Восток? Ну, кто-то сказал так, кто-то сказал так. Но как только вы людям предлагаете формулу и то есть еще, сразу там 80-90% сбегаются к этому, стекаются к этому варианту ответов, потому что понимают, ну, что ну, жизнь такова, да, и небольшие страны, небольшие народы, которые вот в этом европейском всем пространстве живут, ну, они не могут позволить себе роскошь делать какой-то однозначный выбор. Хотя, еще раз повторю, Россия признается подавляющим большинством белорусов самой важной страной для Беларуси. То есть окраска этого отношения, да, она меняется. Кто-то действительно сейчас очень уязвлен, даже, ну, слово обижен такое легкое, именно вот уязвлен тем, что Россия как-то так отстраненно себя повела, да, когда тут такие дела творились. А кто-то говорит, что нет, они должны были решительнее встать, там, свои войска присылать. Таких немного, но иногда это тоже звучит. Но и то, и другое исходит из признания того, что уж если кто-то и может извне тут что-то нам помочь разобраться, то это все-таки Россия. Вот это вот существует. Опять же говорю, это не исключает, это не значит, что эти люди все России так любят, восторгаются ею, там, я не знаю, преклоняются и так далее, и так далее. Белорусы очень много чего наговорили критического в адрес России, особенно руководства. Но это, понимаете, то, что, ну, как с родственниками. С родственниками бывают сложные отношения, конфликты бывают. Бывает, что просто люди вот терпеть друг друга не могут, там, родные по крови. Но у них кровь одна в жилах течет все равно. И когда вот что-то происходит, я не знаю, там, свадьба, похороны, крестины, все равно же все собираются, родня-то собирается. Голос крови-то ты его не можешь заглушить. Вот. И вот это родство, да, с этим родством не так все просто. Я как человек, который погружался в историю и знает, что там есть масса вопросов. Но люди это так ощущают. Белорусы ощущают, что самая важная для них страна – это Россия. Россияне ощущают, что самая дружественная, самая безопасная для них страна – это Беларусь. Кстати, вот я разговаривал с несколькими предпринимателями, которые много лет ведут дела с белорусскими партнерами. Вы знаете, все как один говорят. Они говорят, с белорусами очень трудно договариваться долго. Они там что-то тянут, проверяют. Но уж если ты договорился, ты можешь спокойно спать. Договоренности будут. И более того, я задавал вопрос на проверку. Я говорю, ну хорошо, бывают же там какие-то конфликты с партнерами, что-то там не поделили. Если нужно судиться, вы в какой суд пойдете? В российский или в белорусский? Они, конечно, белорусский. При всем, при том, что да, с белорусской судебной системой там сейчас известно, что происходит, но если мы говорим об экономическом арбитраже, где судья просто должен вот сделать по закону, то Беларусь, конечно, имеет в глазах российского бизнеса здесь серьезные преимущества. Поэтому я говорю, вот здесь еще раз, я, может быть, слишком длинно на этом вязну, но это важно, что отношение к России может быть хуже, лучше, но весомость российского фактора, она не оспаривается.
Понятно, понятно. Огромное спасибо вам, Сергей, за такой подробный и обстоятельный, многоплановый рассказ. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как дальше будут развиваться и события в Беларуси, и белорусско-российские отношения, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». И еще раз я напомню, что с нами был российский социолог Сергей Борисов.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Каталонский атлас 1375 года – это иллюстрованный атлас света, авторство ведомых картографов и книжных иллюминаторов, это значит майстров упрыгоживать книги, батьки и сына Абрагама и Ефуды Крескесов, которые жили на выспе Майорка. Атлас Катала укладены для подарунку французскому монарху Каролю VI. Теперь заховывается у Национальной библиотеки Франции. Мова атласу – каталянская. 6 аркушов пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны, на паўднёвий усход ад Балтийського узбережжя і того уявного городу Літефама чи то Літефанія. Гэта Европа. Абшар Европы атачають знайомыя країни. На заходе лежить Польща, до якої у той історичний момент належав Леон, відаць, это Львов. Правда, у львовські городи, поводле книги ведав, увахозів і Тураў. На паўднёвий усход ляжыць краіна Росія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купалами храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Росія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія. Гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе, словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. «Еўропа» – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў, значыць Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літефама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне – той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атляс з шасці аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атлясе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атлясу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть берега, аюць. З Криму едуть берега, аюць. Подежи не караку, подежа, аюць.
З Криму едуть та рекаюць, под шинкарку под'їжджають. Значить, вернулися таки у Беларусь. Древка стягу, уваткнутая у кримскую землю, ля городу Каффа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, па што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атлясе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.